Слава нашему Господу, дорогая церковь, рад вас приветствовать любовью Господа нашего Иисуса Христа и передавать вам привет из города Красноярска, от нашей большой церкви, из города Балахты, тоже передаю вам большой привет. Пусть Бог вас благословит. И знаете, я понимаю состояние Петра, который, когда Христос преобразился пред ними, ему так стало хорошо, что он говорит: давай там останемся. Вот я пребываю в общении с вами, вот в этом Божьем присутствии, мое сердце умиляется, радуется, и мне так хорошо, я бы так и остался бы здесь с вами. Слава нашему Господу. Ну так, наверное, и должно быть, когда мы попадаем в Божий народ, когда мы попадаем в ту атмосферу, где Божья благодать и Дух Святой касается наших сердец, что-то с нами производит. Слава Ему! В первую очередь я хочу поблагодарить Бога и сказать огромные слова благодарности вам, потому что вы тоже одна из многих тех церквей, которые участвовали в том, когда помогали мне на лечение. Мое лечение, слава Богу, закончилось. Вот, пришлось мне пострадать, были несколько таких серьезных операций, и костную ткань пересаживали с нижней челюсти на верхнюю, и чего только не было. Даже стихотворение сочинил. Ну, я вообще не пишу стихи, но так получилось, потому что было тяжело, трудно, и когда нам, видимо, тяжело и трудно, что-то в нас доброе рождается, слава Богу. Но не об этом. Я хочу тоже поделиться с вами некоторыми мыслями, и тема, я так ее назвал, «Критерии духовной зрелости». И мы знаем, что Слово Божие нам говорит о том, чтобы мы не оставались младенцами. То есть воля Божия в том, чтобы нас привести вот в меру полного возраста, и мы были похожи на Иисуса Христа, совершили свой путь, прославили Господа, предстали пред Ним с плодами, чтобы войти в радость Господина нашего, чтобы не просто, как бы сказать, стоять там перед Богом, опустив свои глаза и горько плакать. Я думаю, что воля Божия в том, чтобы Бог нас встретил с радостью, так ведь? Давая нам награду и говоря вот эти слова: «Войди, верный и добрый раб, в то, что тебе я приготовил». Слава Господу! И первый критерий, я не говорю, что это полнота, я не претендую, поэтому, может быть, их больше, этих критериев. Я просто, размышляя, приведу там четыре критерия духовной зрелости. Ну, на мой взгляд, как я это вижу. Вот, вы можете добавлять, расширять, там, убавлять, это право каждого. И первый критерий, который мне показалось таким важным, это победа над грехом. Я хочу прочитать из послания к Римлянам, 8 глава, 1 стих. Послание к Римлянам, 8 глава, 1, наверное, 2. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Аминь. Слава Богу. Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Но закон греха и смерти остался в теле моем. И мне, знаете, приходит такая аналогия. Есть два закона. Первый закон – это закон всемирного тяготения. Вы все с ним знакомы, да? То есть, если вы бросите вещь, она обязательно упадет куда? Вниз. Она не зависит где-то в воздухе. Но, однако, что мы смотрим, и самолеты летают, когда поднимается в небо, ну, как сказать, предмет, который весит не одну тонну, а десятки тонн, везя с собой пассажиров, все их пожитки, и думаешь, а как это вообще возможно? Как существует другой закон, закон аэродинамики, который говорит о том, что если определенную придать скорость, да, ну, предмету или этот предмет, его сделать определенной формы, то с учетом вот этих всех условий закон аэродинамики будет преодолевать закон всемирного тяготения. И тогда мы видим, что самолеты в принципе летают. И я хочу сказать, что закон Духа жизни во Христе Иисусе, он через нашу веру, через наше доверие Богу, он преодолевает закон греха и смерти. То есть один закон преобладает над действием чего? другого закона. Поэтому если мы останавливаемся в своих исканиях Бога, мы перестаем вкладывать в свои взаимоотношения с Богом, у нас есть опасность, что остановиться, есть опасность остывать, и тогда что? Тогда мы видим, если случается поломка у самолета, куда он падает? Он падает вниз, и довольно так стремительно, и трагедия неизбежна. Поэтому и в нашей жизни, я первый такой критерий, мне показалось, что именно когда мы оказываем в этом смысле доверие Богу, и мысль наша о сораспятии со Христом, потому что написано, что те, которые Христовы, те что? Те распяли свою плоть со страстями и похотями. То есть жизнь, борьба, помните, есть такой псалом света с тьмою, но в этой борьбе нам дана сила Божьей благодати, слава Ему. Нам дан Дух Святой, слава Господу. Поэтому первый этот критерий – это победа над грехом. В другом месте написано о том, что рожденный от Бога не грешит, но там написано такой момент, что нарожденный Бога хранит себя. Хранит себя. И в этом смысле дальше мы можем прочитать, что «а как хранить себя?» И одно из посланий Иуды, первая глава, 20 стих, Иуда, 20 и 21 стих написано, что «а вы, возлюбленные, наседая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией». Слава нашему Господу! Второй критерий, которым я хочу с вами поделиться, это желание служить Богу. Я вижу так, что духовная зрелость, она проявляется не только в том, что я, умирая для себя, как пишет Павел, каждый день предоставляя себя, свое тело, свою жизнь, свои мысли, все свое существо в жертву живую, святую, благоугодную Богу, да, в том, чтобы я служил Богу. Второе, служить Богу, желание служить Богу, потому что мы все понимаем, что важно служить, что нужно служить, но другой вопрос, что есть ли желание. Оно бывает такое, знаете, потому что с желанием тут немножко посложнее. Но то бывает есть, то бывает нет. И я хочу тоже кое-что вам прочитать по поводу желания, потому что я как-то с молодежью имел определенную беседу, и я столкнулся с одним определением. Оказывается, желание... это то, что находится между простым хотением с одной стороны и обдуманным решением или выбором с другой стороны. Вот так я думаю, как точно кто-то подметил, что с одной стороны это иногда какой-то порыв, какое-то вдохновение, может быть, вдохновение, не знаю, но стечение обстоятельств, у тебя просто хорошее настроение, тебе хочется это делать. А иногда у тебя... но абсолютно все наоборот, и тебе приходится, ну, как сказать, обдумать какое-то решение и сделать определенный выбор, но это относится к твоему желанию. И я так подумал, что как важно, мы когда читаем Ветхий Завет, мы видим, когда израильский народ, он пришел в землю обетованную, и там происходит такой диалог, Иисус Навин, он говорит, что вы изберите, кому служить-то. Там вот здесь одна обстановка была за этой, по этой стороне речки. Теперь вы здесь, но перед вами не просто земля, которая как молоко и мед, но на этой земле есть определенные трудности. Это благословение нужно еще приобрести, прилагать определенные усилия. Изберите, кому служить. И следующие слова его мы для себя там, мы вырезаем, вышиваем их, мы их дома где-то крепим на входе или выходе, да, а я и дом мой будем служить, что Господу. И я понял, что как важно, что когда у тебя есть желание служить Богу, независимо от обстоятельств, независимо от того, поблагодарили тебя, обратили на тебя внимание, поощрили тебя, или наоборот прошли мимо, или даже иногда просто взяли и плюнули в тебя за все то хорошее, доброе, которое ты делал, старался, служил от всего сердца, от всей души, а тебе взяли и вот, ну, совершенно наоборот по отношению к тебе поступили. И в этот момент остаться Богу верным и продолжать служить Богу, имея это же желание. Потому что я, в принципе, когда входил в воду, когда я обещал кому? Я же не обещал просто пастору церкви. хотя он был свидетелем, служители, братья, сестры, они все были свидетелями вот этого моего публичного акта, моей веры, моего заявления, что я принадлежу Богу, и я хочу что? Служить Богу, независимо от времен года, от того, что, может быть, в моей жизни выдали мне сегодня зарплату или не выдали, или Божий ответ задержался, или мои ожидания не исполнились. Неважно от этих обстоятельств, но в моем сердце, я думаю, в сердце человека-христианина, когда есть это желание, это говорит об этой духовной зрелости. И здесь же последнее, это Второзаконие, 10 глава, 12 текст. Второзаконие, 10 глава, 12 стих. Мне показалось, что он очень интересно подчеркивает то, что я бы даже, знаете, его назвал, я, может, вам говорил, не знаю, может, не говорил. Есть золотой стих Нового Завета, да, или всей Библии, Иоанна 3,16, его все хорошо знают, да, ибо так возвел Бог мир. А тут я думаю, ну если в Новом Завете есть золотой стих, наверное, в Ветхом Завете тоже есть золотой стих. Ну, думаю, тут с Ветхим Заветом будет посложнее, потому что там уже не 29 книг, а 37, и так много все так. И знаете, на мой взгляд, я нашел, ну, не знаю, вам, как судьям, предоставлю такое... Второзаконие 10.12, можно вывести это на экран, 10.12. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей». Ну и 13-й. «Чтобы соблюдал заповедь Господа и постановление Его, которое сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо». Из этого я хочу взять «любил Его и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца». Желание служить Богу от всего сердца. Я думаю, этот стих, знаете, так посмотреть на него, он, в нем отражено, ну, вся суть того, что вообще, на что, что Бог хочет от тебя. Что Бог хочет от тебя? Может, больше копать или садить, я не знаю, то есть построить еще 3 дома молитвы, там, я не знаю, ну, то есть отдать все свое имущество. Что Бог хочет от тебя? А по сути здесь отражено весь деколог, все 613 заповедей и постановлений, все эти 3 аспекта этого закона, все, что можно было, в принципе, отразить в истории, в поэзии, вот во всей этой трагедии и радости, и благословении, и проклятия, и побед, и поражений. Всего то, что описано нами, написано для нас в Ветхом Завете, как образы, как история, я думаю, ну, на мой взгляд, показалось, ну, как раз в точку попадает, чтобы Бога-то любил, чтобы от всего сердца, чтобы служил Ему, был Ему послушен. Желание служить Богу – это второй критерий зрелости духовной. Третий критерий, я его назвал верой. Евреям 11.6 нам говорит о том, что без веры угодить Богу, что? Невозможно. То есть вера – это канал. В Аввакуме сказано, что праведный верою жив будет. Потом это вторит нам уже автор Нового Завета, послание к римлянам. Он подчеркивает о важности веры, потому что мы верой оправдываемся, мы верой спасаемся, мы верой совершаем свое спасение, продолжая. Именно вера является тем каналом, через который приходит в нашу жизнь что? Божие обетование. Бог пообещал, Бог однажды сказал, что это придет в жизнь благословение Авраама. И что? И мы ожидали. Я помню, я покаялся, мне сказали: «Вань, давай за тебя помолимся, за крещение Духом Святым». Год ждал, целый год. Не знаю, много это или мало, но для всех по-разному, кто-то больше, кто-то меньше. Но когда это пришло в мое сердце, когда Бог крестил меня Духом Святым, когда я исполнился, я просто был, ну, на 7-м небе, наверное, если так можно выразиться, от счастья. Потому что что-то в моей жизни пришло более большое, так скажу, да. Я помню, накануне крещения Духом Святым, знаете, у меня было такое сильное желание, чтобы Иисус наполнил каждую клеточку моего организма, вот всего меня. Я не знал, как это произойдет, но это произошло, слава Богу. Но это произошло как? Через наставление в вере. И ведь вера, она нам, понимаете, вера нужна сегодня. Ты не можешь жить верою завтра.
Тебе нужна вера, чтобы жить верой сегодня. Конечно же, твой выбор будет и завтра в пользу Бога, но вера – это то, что тебе нужно на каждый день, как насущный хлеб, как глоток воздуха, потому что ты приходишь, склоняешь пред Богом свое сердце, свои колени, и бывает не всегда так все, ну, как сказать, радужно, так ведь? И тебе приходится прилагать усилия, как написано, всякий прилагающий усилия восхищает это царство. И вера нужна нам, да просто, чтобы жить, чтобы, ну, любить даже, я хочу сказать. А ты что ему веришь? Ты что опять ему доверяешь? Ну, а как по-другому-то? Ну, а простить ты можешь? Не могу. Но мне тоже нужна вера, ведь Христос тебя простил, да. И ты, мы учим об этом, так ведь? Нам везде нужна вера. Сегодня, в сегодняшней ситуации, в которой оказалось молодое поколение, когда мы с кафедры или просто говорили в наставлениях, братья, ну вот мы так учим, мы так понимаем, вот так говорит Евангелие, вот так сам Иисус учил. А сегодня раз, они оказались перед лицом уже этой комиссии, и уже нету Вани рядом, ни Юры, никого, ни пастора, и вот ты, и эти люди, и все, тебе нужно сказать, почему ты так веришь, почему ты так думаешь, почему ты делаешь такой или иной выбор, и это ты, и Бог, и эти люди, и тебе надо отвечать за это, за свои убеждения, за свои взгляды, и тут нужно что? Нужна вера. И без этой веры, ну как, я не поделюсь, знаете как, моя рубашка для кого-то будет большая, а другая рубашка для меня будет что? Маленькая, поэтому нам необходимо иметь эти личные взаимоотношения, развивать их с Богом, чтобы действительно мы возрастали в вере. Так написано. Это третье. И четвертое – это постоянство. Постоянство. Евангелие от Луки, 9 глава, 62 текст. Евангелие от Луки, 9 глава, 62 стих. Знакомо. Знакомо нам этот случай. Вот Христос идет в пути, и тут один говорит: «Господь, я пойду за тобой, куда бы ты ни повел». И вот 62 стих Иисус, ну давайте 61. «Еще другой сказал: я пойду за тобой, Господи, но прежде мне позволь проститься с домашними. Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божьего». Знаете, многие люди потерпели фиаско, разочаровались, ну, как их ожидания разрушились или что-то. Они только по той причине, что они, начав что-то делать, приняв решение, не довели его просто до конца. Если ты принял решение идти за Богом, иди до конца. Если ты принял решение служить Богу, служи Богу, вот независимо ни от чего, я это уже говорил. Верность я бы так назвал, что постоянство – это, наверное, верность принятому решению. И здесь можно, конечно, выделить и терпение, с одной стороны, как вот стихотворение про Иосифа мне очень понравилось. Я думаю, действительно, Иосиф, который, ну, вот мы никогда не видели вот этот момент, на который, я думаю, Бог вот показал братику, да, а ведь действительно, столько лет, 13 лет в тюрьме, и потом вот накануне, да, то есть завтра приедут его перед лице фараона, и как действительно в железо вошла душа его, и вот насколько действительно Иосиф, я не думаю, что ему все давалось легко, все так, знаете, вот он такой был духовный человек, что там, ну вот ему только вот все у него на пятерку он сдавал все экзамены, я не думаю, я думаю, что идеальных таких людей, может быть, и существует, но, ну, я не встречал их, но сам принцип вот этой доверия Богу, постоянства и то, что в нем родилось, и то, что потом мы видим, принесло славу Божию. Поэтому верность, как принятым решением, говорит о том, насколько я постоянен. Иногда мы думаем: Господи, ну вот я начну читать Библию, ну, банально простые примеры, да, мы начинаем, читаем, а потом раз у нас сбилась вот эта настройка, и мы смотрим, и непостоянство. У нас раз, я уже неделю не почитал, да. Там, или я решил, буду Бога искать, буду молиться. Нас начал, и потом какой-то сбой произошел, И опять я, да, и смотрю, я уже там 3 дня не молился так, только Господь благослови всю ночь, аминь, и чик, лег спать. То есть, а хочется постоянства, хочется, чтобы действительно, я думаю, что этот критерий, как критерий духовной зрелости, у духовной зрелости есть черта постоянства, верности Богу. Поэтому, дорогая церковь, я искренне благодарен Богу и хотел бы, чтобы действительно в моей жизни все эти, как бы сказать, критерии, чтобы то, на что я сегодня равняюсь, то, что сегодня в моем сердце есть и в моем сердце живет, возрастаем в любви, в вере, в благодати и в познании, возрастая в любви посредством жертвенности, одобрения, потому что, знаете, вот последний момент, я чуть не упустил его, когда я говорил о втором критерии духовной зрелости, о желании служить Богу, я бы туда еще добавил жертвенность. Я увидел, что тот человек, тот христианин, который способен жертвовать своим временем, своими финансами, своим, может быть, комфортом, это говорит о его духовной зрелости. Потому что когда мы отдаем Богу, то Бог дает нам. Когда мы жертвуем ради Господа, то Божие благословение, оно возвращается к нам. Как написано, что кто щедро сеет, тот что? Щедро и пожнет. То есть наше отношение к жертвенности, ведь сам Христос, Он для нас что с вами? Пример. Пример, который обнищал ради нас, дабы мы что? Обогатились Его нищетою. Поэтому я думаю, вот этот принцип жертвенности в жизни христианина говорит, если он жертвенный человек, это может говорить о его духовной зрелости. Я встречался с разными христианами, так скажу, да. Вот с одним мы там ездили в одно селение, посещали, трудились, и у нас такое получилось, ну, сломалась машина, нет машины. Но я вот к этому брату говорю, так и так, вот есть такая у нас нужда. Он говорит, слушай, ну у меня вообще колеса старые, мне там вообще там грыжа на... Ну, короче, я не могу. Ну, ладно, хорошо, все. Ну, не может человек же, ну, слава Богу, мы помолимся за твою машину, за колеса, что Бог тебе дал. Помолились, аминь. Прошло, не знаю, полгода, может быть, я слышу, колеса купил новые. Я к нему, брат, слушай, поехали. Слушай, колеса новые, жалко. Там такие у вас дороги, ухабины, колдобины, короче. Я дар речи потерял. Думаю, я даже не знаю, дальше его смысл есть просить его поехать или нет. Жалко стало новые колеса. Поэтому, знаете, я заметил, что когда мы что-то жалеем ради Господа, колеса, не знаю, там или там, да не, без разницы что. Это некий такой откат. Откат назад, а Господь нас зовет вперед, чтобы мы так с радостью Ему служили, любили Его и духовно возрастали. Помолимся.